Все любители поизучать священное писание, наверное, сейчас собрались у нас в прямом эфире Веда Радио. Все слушаете Веда Радио, очень хорошо. Мы постараемся обязательно сегодня связаться с Александром Богдасаровым, если это нам позволит интернет-связь. И начнем рассматривать 7-ю главу Бхагавад-гиты. Вы знаете, вот, по-моему, сейчас Александр как раз и появился. Давайте его поприветствуем. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Вот
рад
хорошо.
Снова всех вас слышать.
Итак, как я уже сегодня сказала, что мы продолжаем изучать Бхагавад-гиту, и дошли мы до 7 главы. Так у нас.
Да, 7 глава у нас сегодня. Да, как вдохновение у вас?
У меня вдохновение есть. Я даже как-то вот почувствовала, что соскучились уже по изучению священных писаний.
Окей, да. Ну, то продолжаем тогда мы. 7 глава у нас. Это у нас новый раздел, мы уже о нем говорили. Вот, то есть мы прошли первые 6 глав, первый раздел, где описывались разные пути, и в конце концов был подведен определенный итог, то есть вывод, вот, какой же путь лучше. Вот, и 7 и по 12 главы – это главы, которые описывают этот лучший путь, вот, и как его правильно практиковать. Вот, и 7 глава, она как раз-таки начинает это повествование такое длинное о бхакти-йоге. Вот, именно в подробностях Кришна сейчас будет описывать. Я попрошу открыть всех наших радиослушателей картинку, которая находится под эфиром. Вот, где есть, да, у нас картинка?
Да, картинка есть у нас на сайте vedaradio.fm. Там сообщение об эфире, и заходите прямо вовнутрь и увидите картинку. Можно нажимать на нее, она станет гораздо больше, можно все рассмотреть.
Окей, я готов. Все, я думаю, тоже открыли картинку. Итак, смотрим. В этой главе у нас получается 5 разделов. Вот. 7 глава. И первый раздел называется, вот видите, такой вот у нас опять же наш дорогой колобок. Вот в хороших наушниках. Наверное, Sennheiser даже, да? Вот. И он слушает. Вот. И это очень важный раздел. С 1 по 3 стиха будет раскрываться определенный секрет. С чего вообще начинается духовный путь? Вот. И как вообще возможно обрести духовное сознание? Вот, просто даже ну, первый шаг, как сделать на этом пути, и как его продолжать, и как заканчивать. Оказывается, процесс слушания, он очень, очень сильно на это влияет и очень сильно способствует. Сейчас мы более подробно рассмотрим как раз сегодня этот раздел. Вот. Дальше, с 4 по 12 стихи, очень интересный раздел, он описывает природу этого мира. Мы сегодня тоже его, этот раздел пройдем, где описывается очень научно вот, определенное видение мира, вот, как грубой материи, так, как так и тонкой материи, и при этом еще подводится итог, что Бог стоит за всем этим. Вот, видите такую картинку, да, что вот грубая материя в виде какого-то лабиринта, духовной энергии, и за ней вот этот знакомый нам значок, который ну, как раз таки олицетворяет да, Бога, который является источником всех этих энергий. И мы узнаем из этого раздела, каким образом вообще Бог он проявляется через эти энергии, и почему мы его не видим, хотя он является источником. Очень интересно. Вот. Если он является источником этих энергий, дальше по логике вещей будет третий раздел, где говорится, что оказывается он-то самая очевидная личность. То есть, и эти все энергии ему принадлежат, и он, так сказать, самая известная личность. Там тоже будут такие очень интересные стихи, которые будут это подчеркивать. Но почему многие его не видят? Почему люди живут и зачастую даже говорят, я не верю в Бога, или я, так сказать, вообще его нету, и при этом очень сильно убеждены. И здесь вкратце, в 7 главе, коснется вопрос гун материальной природы. Оказывается, именно эти гуны, они являются определенными очками, вот, которые закрывают Бога от людей. И вот вы видите в этом разделе, видите, такие ребята идут, вот, и у них есть кукловоды. Вот. И эти кукловоды – это разные гуны материальной природы. Но при этом есть такая личность, очень редкая личность. Вот. Наверняка это вот наши радиослушатели. Да? Их не так много, если сравнить со всем населением России. Да? Вот всего там сколько там? Ну, 600-700 человек. А в России живет, если я не ошибаюсь, 140 миллионов. Да? Очень редкая личность, которая, как на этой картинке, видите, он оборвал эти веревки. То есть у него получилось. За счет чего обрываются веревки гун? Вот. Как человек выходит из-под их влияния? Мы тоже сегодня этого вопроса коснемся. Более подробно вопрос гун материальной природы будет рассматриваться в 14 главе. Вот. Но вот в этом третьем разделе это тоже будет рассматриваться немножко. Вот. И так как есть гуны, да, есть люди, еще далее Кришна начинает описывать определенную градацию людей. Оказывается, есть разные люди с разным менталитетом, а именно он их характеризует как душкрити и сукрити. Вот. И душкрити – это личности, которые не хотят меняться. Вот видите, такой человек, который держится за дерево, но при этом сам же и боится, и страдает. Вот. То есть у него есть какие-то проблемы, извиняюсь, вот. Но эти проблемы он не готов решать. То есть он сам же держится за свои проблемы, и при этом не... То есть у него такой определенный менталитет. Мы рассмотрим этот менталитет, это очень практично. Это, наверное, уже в следующем эфире. Вот. То есть почему иногда вроде бы мы и хотим измениться к лучшему, стать счастливыми, но что-то нам мешает. И сукрити – это другие личности, вот, и их менталитет мы тоже рассмотрим. Далее раздел касается, пятый раздел с 20 по 24 стихи, опишет нам, кому же поклоняются вот эти душкрити, то есть кого они выбирают своим, так сказать, ну, на санскрите называется иштадевом, или вот кому, кто является их мэтр такой, их культуры такой, зачинатель. Вот. Оказывается, они поклоняются сильным мира сего, то есть и у них тоже есть свои, так сказать, культовые личности, а именно даже полубоги. То есть, почему? Потому что полубоги дают определенные результаты. Вот. Мы тоже рассмотрим это более подробно. Сейчас может это оказаться, сейчас это так чисто общее. Вот. И дальше последний очень важный раздел, он рассказывает о том, как выйти из-под влияния двойственности. Вот здесь на картинке изображен этот колобок, который находится под разрядом. Вот. 220 его бьет Ичха и Двеша. Это две определенные, два модуса материальной природы, желание и ненависть. Что-то нравится, что-то не нравится. И живое существо зачастую просто выбирает, что нравится, и избегает того, что не нравится. И все это происходит просто под влиянием гун. И это очень несвободное положение. Вот. И как выйти из этого положения двойственности? Как в какой-то момент начать видеть объективную картину мира, будет рассматриваться вот с 25 по 30 стихи. На самом деле, признаюсь честно, вот 7 глава – это одна из моих любимых глав. Почему? Потому что здесь очень интересные такие темы раскрываются в таком сжатом виде, можно даже сказать, немножко обзорном, вот, но они так заставляют определенным образом задуматься. Поэтому я поздравляю всех вас, что у нас получилось постепенно, не спеша дойти до 7 главы. Не так просто в этом мире что-то делать постоянно, да, и как-то постоянно, постепенно и что-то изучать. Вот, и у нас так получилось, что уже определенная череда эфиров идет, и сегодня 7 глава. Окей. Это что касается картинки. Переходим к первому стиху. Олеся, пожалуйста, прочитайте первый текст.
Я, как всегда, зачитываю перевод. Текст 1 главы 7. Верховный Господь сказал: «А сейчас, о сын Притхи, услышь о том, как, вручив себя мне, сосредоточив на мне свой ум и отбросив все сомнения, ты сможешь в полной мере постичь меня, идя путем йоги».
И вот, вот первый текст с первого раздела, где раскрывается вот это тайное знание о процессе слушания. Оказывается, вот этот вот процесс слушания в духовной жизни имеет очень важное значение. А именно на санскрите это называется тач-чирину. То есть Кришна говорит: слушай меня, услышь о том. Вот, то есть услышь это. Вот. И Шрила Прабхупада в своем комментарии говорит, что самый лучший способ сосредоточиться на верховной личности Бога – это начать слушать о нем. Вот. Включиться в этот процесс слушания. Я помню, когда тоже только совсем вот начинал знакомиться с ведической культурой, я попал в храм вот, ведической культуры, где проходили лекции по священным писаниям. И как-то на одной лекции один из лекторов он сказал, что даже не так важно, что вы понимаете на начальном уровне, важно, что вы просто слушаете. Он говорит: знаете, какая ваша квалификация? Вот вы сейчас сидите, да, и может быть даже кто-то засыпает, а там явно было, что бывало кто-то засыпал, потому что они проходят эти лекции рано. Вот, люди не привыкли рано вставать. Вот, он говорит: но просто подставив свои ушки, я ему так показал прямо на свои вот эти вот уши, говорит, просто подставив их под звук священных писаний, вы уже получаете благо. Вот, это уже идет определенный процесс. То есть вы включаетесь в духовную практику. Это начальная квалификация, то есть, когда человек, он еще просто вот только начинает. Конечно, если мы просто подставляем свои уши уже в течение 2-3-4 лет, то, конечно, наше углубление будет происходить достаточно медленно. Да? В какой-то момент нам нужно будет подключать разум, изучать системно и так далее. Но вот этот вот процесс слушания, просто соприкасаясь со Священным Писанием через звук, очень сильно несет в себе потенцию. Вот. И есть такой пример, например, как приводит, что касается процесса слушания, что вот один святой человек, он может совершать очень много духовной практики, очень длительное время совершать процесс там, молитвы, изучения священных писаний, вот, и взять другого человека, который совсем, может быть, недавно или вообще, может быть, еще даже не соприкоснулся вот, со знанием, и он просто находится где-то в другом месте. Но если этот человек, он в правильном сознании начинает слушать вот эту реализованную личность, просто даже вот, просто он соприкасается с звуком, который исходит от него, то вот этот вот реализованный личность, он передает ему весь свой опыт, все свое сознание и всю свою реализацию. Это таким даже называется термином шравана-йога. Шраван значит слушание, йога значит связь, то есть связь через слушание. То есть, когда я слушаю человека, перетекает ко мне его мотив, перетекает, его сознание становится моим, если это делаю в правильном настроении, в смиренном настроении. То есть я вот заражаюсь вот через звук. Звук очень сильный, так сказать, переносчик. Он на 100% может передавать вот именно реализацию, если мы готовы услышать. Как поет в группе группа «Одно-но», может, вы слышали, «Как сказать так, чтобы услышали?» Такая у нее есть фраза, мне она очень нравится. То есть, вот как сказать так, чтобы услышали? Столько есть чего сказать, но вот и звук способен передать это, то, что есть сказать, это послание, да? Но вот как сказать так, чтобы услышали, чтобы вот люди, они открыли уши? И что мешает нам слушать, это будет рассматриваться немножко дальше, но я скажу, это в другой главе, нам мешают вот эти вот беруши, знаете, когда люди засыпают, они вставляют в уши, беруши такие. Вот это беруши в духовном смысле, это значит зависть. То есть услышать нам по-настоящему о Боге мешает наша зависть к Нему, вот, или наша зависть к Его представителю. Вот. Поэтому вот мы проходили с вами 4 главу, где говорилась квалификация. Это в 4 главе, помните, квалификация ученика. Тадвитхи парипратына парипрашнана севая. Что такое человек, он в смиренном настроении находится, и он задает вопрос, служит. Вот, и служа, он получает ответы. То есть у него есть такая вот... У него есть пытливость, он хочет узнать. И он получает ответы через то, что он просто задает вопросы и слушает ответы. Вот, слушает. Поэтому еще раз можно вас всех поздравить, что мы начали вместе с вами слушать Бхагавад-гиту, послание Кришны. Вот. И это важно делать стабильно. Тогда результат будет ощутимый. Я поэтому всех наших радиослушателей, которые так или иначе в какой-то момент присоединились к нашему обсуждению Бхагавад-гиты, прошу, чтобы они не отсоединялись, а просто запланировали. Даже если вы живете в Москве, в Нью-Йорке или в еще более быстром городе, если запланировать, то у вас это получится. Если вы запланируете с 4 до 5 в такое-то время, я подключаюсь к радио, я слушаю Бхагавад-гиту, то даже если у вас 5 работ, 7 детей и 8 жен, то если вы запланируете, это может получиться. Вот, если вы стабильно начнете слушать Священное Писание, то ваше сознание очень быстро начнет прогрессировать. Духовная реализация не заставит себя ждать. Как вы согласны, Олеся?
Да, это очень хорошее предложение такое вот запланировать, и все получится.
Да, я вот сам для себя недавно открыл, на самом деле, такой вот именно системный подход к планированию, чтобы и много в жизни начало получаться, что я многие годы не успевал сделать. Окей, продолжаем. Второй текст.
«Сейчас я открою тебе во всей полноте знания о материальной и о духовной природе. Когда ты овладеешь им, для тебя уже не останется ничего непознанного».
Вот такое вот. То есть сейчас будет открываться, видите, знание о духовной и материальной природе. Очень интересно, интригует. Вот. И еще вторая часть стиха. «Когда ты овладеешь им, для тебя не останется уже ничего непознанного». Вот здесь возникает вопрос. Что значит «ничего непознанного»? Вот как вы думаете, Олеся? То есть я, например, вот сейчас овладею этим знанием, которое есть в Бхагавад-гите, буду полностью разбираться как работает персональный компьютер, да, там, или как пробурить скважину там, где-то там у себя в саду, да, и какие-то и провести воду в дом. То есть я буду в этом разбираться, или как там правильно писать эти, заполнять декларации. Что значит ничего не поздно? Как вы думаете?
Ну, наверное, здесь просто Кришна говорит о самом главном, то есть то, что на самом деле нужно познать человеку, так как он является душой, а все остальное ему не нужно.
Да, спасибо, что вы дали правильный ответ. Ну вот, я слегка его дополню. То есть, действительно, что значит, что ничего не останется непознанным? Это значит, что Кришна, он даст знания, которые являются ключом ко всему знанию, которое является в этом мире. То есть, да, может быть, я не буду знать, как заполнять декларацию, как правильно пробурить скважину или как там построить дом и так далее, но я буду понимать фундаментальные вещи. Например, вот я приезжаю в новый город, да, и обладая знанием Бхагавадгиты, я на самом деле все буду знать об этом городе. Почему? Потому что я знаю, что я приехал в новый город, и я вижу, это материя. Вот. И при этом у этой материи за ней стоит духовная энергия. И что я должен делать? Я должен занимать материальную энергию, вот, служение духовной энергии. И это суть всего, это ключ ко всему знанию. Как знаете, в математике, я помню, давно нас еще в школе учили, эти там сколько-то сложные уравнения там есть, там у них такие огромные уравнения, но какому есть просто простой ключ к этому уравнению, и тогда все уравнение, это сложное там, в огромное количество там, всяких цифр, оно становится очень простым, очень легко решается, когда у него есть ключ. Какая-то формула, да, вот, которая просто раскрывает это уравнение и дает, решает его. Вот, поэтому Кришна сейчас, что значит, он даст знания, как раз-таки, которые являются ключом. То есть, в принципе, человек, который осознал вот, по-настоящему, именно, мы пока слушаем. Но потом, в какой-то момент, если мы правильно слушаем, мы начинаем это знание проживать. Это знание приобретает оттенок вигьяны, что значит наш опыт. И когда вот эта гьяна и вигьяна присутствует в сознании человека, у него есть опыт духовный, основанный на том, что он услышал духовное послание, то такой человек, он по-настоящему начинает становиться знатоком этого мира. Он начинает глубоко понимать природу этого мира, и у него появляется вот этот очень острый разум, который, в принципе, может даже, он может не ориентироваться в каких-то тонкостях, мелочах, но при этом, так как он понимает суть, ему легко, легко даже в какой-то сложной ситуации найти правильное решение. Почему? Потому что он понял суть. Такая вот глава, где будет раскрываться как раз-таки вот именно суть всего. Вот, и эта суть, она сейчас начнет раскрываться с 3 стиха по 4, где Кришна будет описывать свое положение, именно что такое материальная энергия, что такое духовная энергия, и как, и кто стоит, и что он стоит за всем этим, и как он этим всем управляет. Вот. Очень интересно сейчас будет происходить. Окей, 3 стих.
3 стих.
Еще одна характеристика интересная. Угу.
Из многих тысяч людей едва ли один стремится к совершенству, а из достигших совершенства едва ли один воистину познал меня.
Вот так вот. Тоже очень интересно. Смотрите. Но это мы все даже на самом деле реализовали в какой-то степени этот стих. Мы видим, что очень много вокруг нас людей, да, но очень мало кто вдохновляется, да, на какой-то процесс самосознания. Вот. И когда мы вдохновлены на процесс самосознания, мы еще можем увидеть, что ну, очень много таких вот, кто, есть люди, которые вдохновлены, но достаточно немного тех, кто по-настоящему, вот, ну, по-настоящему изменил себя, по-настоящему достиг ступени совершенства. Таких совсем мало. И вот, вот такую вот статистику здесь приводит Кришна. Что это значит? Это значит, что Шрила Прабхупада в своем комментарии, он очень интересную вещь говорит, он везде, хотя вдохновляет комментарий на бхакти-йогу, потому что действительно уникальный процесс, и тот, у кого получится просто поразиться красотой бхакти-йоги, это очень удачная личность, привлечься процессом бхакти-йоги, это очень красивый процесс, очень, очень вкусный процесс. Но в этом комментарии Шрила Прабхупада пишет, что путь бхакти-йоги, он совсем не легок. Вот такое вот у него есть предложение. То есть, что такое бхакти-йога, я напомню, это вот как раз-таки этот процесс любовного преданного служения Богу. не просто медитация, да, или что-то хотеть от Бога, а вот именно просто желание служить и удовлетворить Его. И так как Он суть всего, Он источник всего, и мы являемся Его частицами, душа, да, согласно Бхагавад-гите, то когда источник счастлив, то частица его тоже становится счастливой. Это процесс бхакти. Вот. И что значит, что быть бхакти-йоги нелегок? Вот. Мы сейчас попробуем рассмотреть, почему же так, такая статистика достаточно невдохновляющая. То есть, едва ли один из тысячи стремится, получается, это один из тысячи. Да? И еще теперь на тысячу. Да? И едва ли из тех, кто стремится, воистину едва ли один, то есть, познал меня. Но редко, очень раритетно. Вот, такое. Духовные люди – раритет в этом мире. Вот. Потому что бхакти – это нелегкий процесс. И Шрила Прабхупада, и что можно сказать, почему он нелегкий? То, что, например, ну, вот сейчас такой пример пришел. Например, вот вы можете зайти в магазин духовных книг. Вот, например, в Москве есть такое «Библия Глобус». Это вообще целый мир книжный. Заходишь, там просто столько книг, не знаю, я туда захожу иногда просто, вот, и вижу, сколько всего люди пишут, и такие разные названия, очень креативные, всего такого, вот, и там есть эзотерический отдел, например, да, для таких людей, которые как, вот, как-то стремятся к какому-то самосознанию. И если вы просто начнете листать все эти эзотерические книги, понимая суть, понимая второй текст, да, у вас есть ключ, то есть вы понимаете Бхагавад-гиту, то вы увидите, что в каждой книге по эзотерике. Я вот сейчас не хочу называть авторов, чтобы никого не обижать, хотя я сам, вот, сам тоже как-то занимался и Карлос Кастанеда, и там Монтекчия, там, и какие-то там разные все эти практики, они были в моей жизни в той или иной степени, просто с кем-то я был знаком, какие-то практиковал. Но все эти эзотерические книги в какой-то момент становится понятно, что они все учат нас просто вот какому-то, знаете, развить какое-то совершенство, стать лучше, обрести какое-то такое качество, чтобы затмить остальных, или прокачать себя, там, там развить какие-то способности, вот, как-то там, не знаю, какие-то ситхи, да, вот, совершенства мистические, для того, чтобы стать лучше, и в конце концов, ну, все поняли, что, ну, оказывается, вот, Александр Багдасаров – это мощная личность, а вы-то, ну, как-то там не догадывались, да, все это время, да. Вот. И человек читает эти книги, и вот он для того, чтобы как-то затмить всех остальных, чтобы стать по-настоящему, да, прокачанным. Вот. А если вы возьмете книги по бхакти-йоге, вот, например, Бхагавад-гиту, которую вы сейчас держите, да, в своих руках, то вы увидите, что эта книга, она учит вас стать не великой личностью, а учит стать вас маленькой личностью, смиренным, слугой Бога. Вот. И это значит, что? Это значит отказаться от своего эго. Это очень сложная задача. Отказаться от своего эго, то есть стать просто обычным, ну, маленькой частицей Бога. И понимать, что все остальные такие же частицы имеют такое же право на существование в этом мире, как и вы. Хотя у вас, может быть, есть какие-то таланты, у вас есть способности, и с внешней точки зрения вы их превосходите, там, у вас правильная форма черепа, там, и там, так далее, да, у вас, может быть, лучше карма какая-то. Но при этом вот бхакти-йога, это значит, что это не значит, что вы лучше. Вы такой же, как и все. Почему? Потому что мы все дети одного Бога, и Он нас всех одинаково любит. Вот. И никто не становится лучше. Никакой святой, реализованной личностью, у которого даже, может, есть ученики, он не считает себя выше какого-то обычной собаки больной, которая лежит вот около тротуара. Да? Почему? Потому что он понимает, что это душа. Вот. И поэтому путь бхакти, вот он такой, он нелегкий. Почему? Потому что вот у него есть вот эта вот такая специфика, что он не делает. Путь бхакти – это не культ личности, это не культ прокачать себя там, достичь самосознания и потом, чтобы просто на иконах печатали, да? А путь бхакти – это стать маленьким, смиренным. И это настоящее счастье, оказывается. Не стать святым – счастье. А счастье заключается в том, чтобы стать смиренным. И это значит святость. Вот, то есть, поэтому путь бхакти, он немножечко, видите, такой вот со сложностью. То есть, нужно отказаться от эго. А эго – это непростая вещь. Эго – это очень сильно на нас оно давит. Очень большие амбиции у нас. Вот. То есть, Вот мы прямо читаем с вами Бхагавад-гиту, и так приятно, что эти эфиры продолжаются, и там ты чувствуешь, что вас, тебя слушают. И это все питает эго, да? Это все эго нарастает сразу. Ох, какой молодец, да? Вот. И потом в какой-то момент выстреливает в виде того, что когда тебе кто-то поправляет, ты говоришь, слушай, кого вы поправляете? Тут же уже, ну, как бы необычный человек перед вами. Вот. И потом, когда ловишь себя на этом, вот, ловишься на этом, понимаешь, что это гордость, это, не, это значит отклонение от бхакти-йоги. И важно проделать это сознание своем, проделать эту работу в своем сознании, чтобы возвращать себя, понимая, в чем суть. Что можно горы сворачивать, огромную проповедь развивать, можно делать большие дела в этом мире. Вот. Но при этом, если ты находишься на пути бхакти, при этом не забывать, что ты совершенно маленький и такой же, как и все. Это не просто. Поэтому путь бхакти – непростая вещь. Вот. Об этом здесь, тоже в этом стихе говорится, что очень мало кто по-настоящему встает на этот путь. А совершенство – это значит как раз-таки бхакти. Мы уже с вами это рассматривали. Предыдущие 6 глав, где мы доказали, по крайней мере, попытались вот, доказать, что путь бхакти, он отличается от других путей, и у него есть определенное превосходство. Это третий текст. Вот. Кстати, это вот я услышал тоже от одного человека, что самое популярное слово в интернете, в Яндекс, которое вбивается, это магия. Знали вы об этом?
Нет, интересно. Всех привлекает?
Очень много людей. Да, очень много людей хотят вот какое-то там, ну, надо что-то там поколдовать там и вот кого-то там подчинить, подстроить под себя, кем-то управлять. Очень популярная вещь. Сейчас очень много сталкиваешься, вот, проповедуя с такими вот, ну, что духовный путь понимается как вот процесс какого-то вот прокачивания себя для того, чтобы в конце концов, ну, локтями раздвинуть всех. Вот так понимается духовный путь. А духовный путь, нет, это другой. Духовный путь – это другой процесс. Вот поэтому это такие секретные тексты Бхагавад-гиты, которые дают важное понимание. Итак, ладно, продолжим. Сейчас мы продолжим четвертый текст, и с четвертого текста начнется рассматриваться вот следующий раздел, где описывается вот строение этого мира. То есть сейчас мы с вами как будем с точки зрения будем слушать слова проектировщика, да? Тот, кто спроектировал этот мир, тот, кто его построил, мы будем от него слушать, из чего же он состоит, как он это все устроил. Вот, и четвертый текст описывает, вот, из чего состоит эта материальная природа, материальная энергия. Вот. Олеся, просим вас прочитать.
Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго – эти 8 элементов составляют мою отделенную материальную энергию.
Вот. То есть, получается, наш мир с вами состоит из земли, воды, огня, воздуха, эфира, ума, разума и ложного эго. Вот, не знаю, вот когда я слышу это, вот даже сейчас вот просто так вот слушаю, ну, не зная, так сказать, что это значит, да, то слегка как-то странно, да, слушать такое, ну, как-то ненаучно, да.
Насчет ложного эго?
Ну, а вообще, в принципе, там, земля, вода. Вот, например, если вы придите сейчас вот в какой-нибудь университет, там, да, и там на уроки по биологии, они вот, смотрите, они скажут, вот у нас таблица Менделеева, и там так все научно, валентности, там, водород, кислород, столько различных этих химических элементов, и мы еще не все открыли, и там и сложные реакции, простые реакции. Всему это нас учили когда-то в институте, это просто ужас. Вот. А тут я скажу, не-не, ребят, это неправильно. Вот смотрите, этот мир состоит из других вещей. Это земля, вода, огонь, воздух, ум, разум, ложное эго. Мне кажется, если бы я сказал бы это своей учительнице, она бы точно приложила бы максимум усилий, чтобы я больше не учился. Ну, то есть, как-то звучит очень ненаучно. Вот как будто какое-то, ну, какое-то дикарская какая-то арифметика. Вот что-то такое, чересчур просто как-то, да? Вот. Но на самом деле это очень точное описание строения материального мира. Вот. И что подразумевается под этими элементами, это подразумеваются первые элементы. Наверняка вы знаете, наши радиослушатели, это первый элемент этого мира. И, например, когда мы слышим слово, вот, например, эфир, да, что это такое? Вот. А если вы почитаете Шримад Бхагаватам, там описывается, что эфир представляет деятельность всех живых существ. То есть это эфир – это пространство. То есть то, в чем все это происходит. Вот я сейчас сижу, двигаю руками, то есть здесь вот стоит мой компьютер, вы находитесь где-то. Все это происходит в эфире, то есть в пространстве определенном. Вот это вот какой, такой элемент, его вот невозможно так почувствовать. Воздух, например, элемент. Вот. Это воздух, он отвечает за, за движение в этом мире. Это такая сила, которая двигает все в этом мире. Вот. То есть, например, знаете, вот есть такой элемент вата, да?
Да.
Вот. Кто аюрведы наверняка у наших радиослушателей знают, они слушают. Вот. Элемент вата, доша, да, например, это когда человек, у него такой много воздуха. Это такие очень подвижные люди, такие достаточно такие, жизни в них много, да, очень много они такие действенные, да. Вот. Это вата. Почему? Потому что воздух присутствует. Это такой вот первый элемент. Огонь. Вот. Характеристика огня, он согревает, излучает свет, переваривает, вот. Позволяет видеть формы. Вот такая дается характеристика огня. Например, вот я вот сейчас вижу стол, на котором стоит мой компьютер. Почему? Потому что в этом столе есть элемент огня. Вот. Например, вот в ведической культуре, знаете, после того, когда человек поел, важно сполоснуть рот и еще водой смочить глаза. Вот. Я не знаю, делают так наши радиослушатели? Слышали об этом что-то?
Кто-то, может быть, почему делает.
А? Слышали, да?
Ну, может быть, кто-то и слышал.
А вы слышали, Олеся?
Ну, я-то да.
А, супер. Почему? Потому что глаза отвечают за... Там у них огонь, да, после того, когда человек поест, огонь разгорается, и важно вот немножечко водой соприкоснуть, чтобы вот, ну, не было нагрузки на зрительный орган. И так далее. То есть вода, она, у нее функция увлажнять или смешивать. Да, мы знаем, что вода, она все смешивает, растворяет. Да. Земля, это она, ее функция, она позволяет держать форму.
Раскрывая тайны бытия. Эдо-радио.
Да-да-да-да.
Да, мы продолжаем.
Я здесь.
Да, про землю.
Продолжаем. Что-то с
со связью. Ну, ничего.
С эфиром произошло, да?
С эфиром, да. Мы как раз говорили об эфире.
Да. Эфир это вот... Элемент эфира не позволил нам, да, как-то дальше продолжить.
Да, вероятно.
Похоже, я может быть, раскрыл как-то его не полно, да? Вот. То есть я закончил на том, что это не декартская арифметика, и это действительно очень научно. Если человек с такой точки зрения подходит к строению этого мира, то ему становится понятно, как строят пирамиды, которые стоят много тысяч лет, да, и так далее. Все эти уникальные произведения, вот, которые, искусство, которое поражает всех, как они могли поднять такую глыбу туда, или как они могли так поставить камень. Это все почему? Потому что вот именно вот такой арифметикой пользовались вот, древние цивилизации. Они рассматривали первый элемент. А таблица Менделеева это уже, так сказать. Что же такое? Не знаю почему, но вот интернет прыгает. Окей, ну, ладно. Пятый стих, Олеся, пожалуйста, прочитайте. Перейдем к следующей энергии.
Помимо этой низшей энергии, о могучий руки Арджуна, существует другая, моя высшая энергия, состоящая из живых существ, которые пользуются тем, что создано материальной низшей энергией.
Угу. То есть низшая энергия, это мы уже прочитали, земля, вода, огонь, воздух, материальная энергия. А высшая энергия – это живые существа, то есть мы с вами. Вот, интересно, то есть мы являемся высшей энергией. Вот. Ну, теперь можно задать вопрос, опять же, а так почему же вообще вот мы, хотя высшая энергия, это значит, что мы выше. Почему вот эта низшая энергия, она так сильно нас мурыжит, да? Хочет туда, хочет сюда, столько проблем доставляет, вот, страданий, то есть не так все просто здесь. Вот. И почему она так нас вот загоняет, да? Вот. И это все мы дальше чуть рассмотрим, это когда мы коснемся гун, да, как они определенным образом действуют. Вот. Но что здесь говорит Кришна, что мы являемся высшей энергией, живые существа. И этот мир, он, как я уже не раз приводил этот пример, он своего рода пластилин. Вот. И живое существо, оно лепит из этого пластилина реальность, в которой оно живет. Каждый из нас живет в определенной реальности, в какой-то квартире, в какой-то среде социальной, психологической, вот, материальной тоже, да, у каждого разный достаток и так далее. И это все определенные производные наших желаний и поступков. Вот, поэтому есть даже такая наука, трансерфинг реальности, да, сейчас вот это очень активно это проповедуется разными mm-hmm. проповедниками, что захоти там чего-то, и у тебя получится. Вот. Но не всегда у них получается. А на самом деле в ведические времена жили такие личности, которые просто могли подумать, захотеть яблоко, и яблоко сразу же проявлялось перед ними. То есть настолько было много благочестия у живых существ, что они просто могли, подумав о чем-то, проявить это, вот, непосредственно проявить это в материи. Вот. Но сейчас, чтобы нам захотеть яблоко, нам нужно заработать деньги, сходить в магазин, да, купить его. А если совсем благочестия нет, то так может быть и тогда яблоко и не будет, придется гречкой питаться, а на яблоко хватать не будет. Да. То сейчас такие неблагочестивые зачастую живут люди, просто не хватает нам такого. А раньше с помощью мыслей действительно люди управляли этой материей. Почему? Потому что душа, она все-таки является высшей энергией, ее желание, оно первично. Но сейчас так кажется, потому что век Кали, что материя, она руководит всем. И так оно действительно есть, потому что мы находимся под влиянием низших гун. Об этом немножко раньше, то есть немножко позже об этом поговорим. И какой можно вывод сделать? Вот я вот сейчас хотел такой вопрос задать и раньше нашим радиослушателям, чтобы немножко задумались, и Олесе. Какой вывод можно сделать вот из 4 и 5 текстов? Вот еще раз сейчас я их прочитаю быстренько. То есть, вот 4 текст: земля, вода, огонь, воздух — это вот 8 элементов, это моя энергия внешняя. Помимо нее есть моя высшая энергия, это живые существа, которые пользуются вот то, что есть низшая энергия. Они ее руководят. Вот какой можно естественный вывод здесь такой напрашивается? Вот просто даже послушав эти тексты, можно сделать какой-то вывод. Вот у вас происходит какой-то, может быть, такой вот вывод?
Так, вот я задумалась. Но вывод такой, что есть материальная, есть низшая энергия, есть высшая, есть Бог. Существует mm-hmm. между ними какая-то взаимосвязь.
Так, да. Ладно, я сейчас с другого ракурса еще раз. Смотрите, не просто, просто мы же вместе рассуждали. Очень классно, когда у нас идет диалог. Например, вот у меня есть ботинки, есть штаны, есть куртка, есть шапка. Вот у меня. Вот. Потом у меня есть еще там квартира, машина и есть еще компьютер.
Так.
И какой можно вывод сделать, что у меня это есть? То есть я, а есть вот штаны там и так далее. Да?
Я
то есть я... Да, поняли, да? Что, может быть, к чему я вас склоняю? Ага.
Ну да, вот здесь то же самое получается, что как бы у Господа есть эти энергии, но Господь, он отдельно от этого всего.
Да, у Господа, и мы тоже отдельно, то есть я не являюсь, не Господь, да, понятно, он не вода, не земля, и не там эфир, и воздух, да, но и я тоже не являюсь этим. То есть естественный вывод такой, простой, что буквально тексты говорят, что ты душа. Ну, то есть ты не вот весь этот мир состоит из этих элементов, и тело твое 1.80 м состоит из земли, воды, эфира, ума, разума и так далее. Вот, и все, что тебя окружает, но ты оказывается, вот другой. Ты не состоишь из этого. Ты вот душа, ты высшая энергия. Ну, такой вывод очевидный, вот, который Бхагавад-гита постоянно транслирует, что мы есть душа. То есть, и у нас есть своя вечная сварупа. Сварупа — это значит наша вечная форма. Вот есть наша вечная, стабильная форма. Просто сейчас мы получили определенный скафандр. Вот, знаете, вот нас одевают там тело и говорят: ты рыцарь. Одевают на нас разум: ты должен там сражаться. Одевают на нас ум и говорят: ты должен управлять и вот так вот наслаждаться. И мы в этом скафандре передвигаемся. Вот. Но при этом мы сами вот не являемся этим скафандром. Мы не вот эти фантомасы, да? То есть мы вот другие, мы душа. Вот это тоже такой подвывод, который можно сделать. Шрила Прабхупада в комментарии тоже об этом говорит, что душа не является всем этим. Окей. Итак, идем дальше.
Давайте. Следующий текст у нас какой?
Шестой.
Шестой
текст.
Открыт у меня, я зачитываю. В этих двух природах берут начало все сотворенные существа. Знай же, что я – начало и конец всего в этом мире, который представляет собой соединение материи и духа.
Вот, то есть, пожалуйста, сейчас еще раз посмотрите на картинку. Я надеюсь, что вы ее не выключаете, мы будем часто к ней обращаться. То есть, видите, есть материальная энергия, она на первом плане, да? На втором плане вот, духовная энергия, да, живые существа, но за ними, за всеми стоит вот этот вот создатель, да, создатель или Бог, Господь. Вот. И он здесь в этом стихе говорит, что я хозяин. Я тот, кто... Вообще, кого можно назвать хозяином и создателем. Вот. Я интересную вещь недавно тоже услышал в одной из лекций. Вот, что, а кого вообще можно считать хозяином? Такой вопрос был поднят. Вот, кто может называться хозяином дома, например? И ответ такой, что тот, кто создает, и тот, кто распоряжается. Это полноправный хозяин. Я не знаю, вот юридически, по-моему, тоже так же. Вы совершенно не юрист, Олеся, по образованию?
Нет, нет.
Нет. Ну вот я слышал, если я не ошибаюсь, юридически тоже полноправным хозяином там, чего-то дома может считаться тот, кто, например, там, вот, может им как минимум хотя бы ну, полностью, так сказать, как хотеть его использовать. То есть хочет, может сломать вообще, там, да, или там, просто взять, убрать, или перевести, там, разобрать, перестроить. Это хозяин. А если просто берешь в аренду, да, там, квартиру снимаешь, то ты даже шкаф не можешь там, ну, унести оттуда, потому что не твое. Вот. Поэтому мы здесь тоже не хозяева, просто пользуемся пока в аренде у нас. То есть получили вот эти скафандры, и они у нас мы в аренде. Машина тоже, мы арендуем все. Вот. Но иногда мы находимся в сознании того, что это наше. И когда хозяин решает как-то сделать или поступить с этим как-то по-другому, как мы не запланировали, да, то возникает очень сильное недовольство. Так, а почему же так? Да? Я, ну, как бы, почему? Потому что мы считаем себя так или иначе хозяином. Но по мере того, когда наше сознание духовное будет углубляться, то наше смирение будет расти, то в какой-то момент, как бы этот мир бы, какие бы перемены он бы нам не подбрасывал, как бы все не менялось, как мы не запланировали, и как бы сложно было что-то не терять, то мы будем принимать это с миром, то есть со смирением. Почему? Потому что мы будем понимать, что хозяин просто действует, он так захотел, а я просто поддаюсь его действию. Почему? Потому что знаю, что любое его действие по отношению ко мне продиктовано любовью. Вот. Это наша, так сказать, одна из наших целей стать именно, достичь такого сознания, смиренного сознания. Давайте перейдем к седьмому стиху.
Седьмой. «О, завоеватель богатств, нет истины выше меня. Все сущее покоится на мне, подобно жемчужинам, нанизанным на нить».
О, это очень красивый текст. Как раз вот уже об украшениях. Наверняка девушкам понравится. Здесь вот про бусы рассказывается. Кришна приводит пример с бусами. Или жемчужины, нанизанные на нить. То есть, вот даже самое красивое украшение, да, вот у него есть суть. Даже, хотя там могут быть бриллианты, жемчуг и так далее. Вот, очень дорогие вещи, но при этом есть простая ниточка. Вот, но благодаря этой ниточке все эти бусы, они имеют форму, и они действительно выглядят привлекательно. Вот, и здесь Кришна говорит, что я, то есть, а именно, значит, Бог, да, я тот, кто является этой ниточкой. То есть все это нанизано на мне. Я нахожусь в середине всего, и меня незаметно. То есть ниточку эту никто не видел. Вот вы видели ниточку в своих бусинах? Я вот никогда не рассматривал. Ну, есть и есть, а вот как там размер, там, да, или форма вот этого жемчуга, там, да, и так, сколько карат, там, какого-то украшения, это очень важно. Но на ниточку никто не обращает внимания. Главное, чтобы была крепкая. Вот. Так и здесь, видите, он говорит, что я вот нахожусь так очень скрыто, то есть скрываюсь вот в виде ниточки, хотя все нанизано на мне. Аналогичный пример будет в 11 главе, когда мы будем рассматривать вселенскую форму, мы с вами увидим, представляете? То есть там будет у нас определенное откровение, и там будет пример с перчаткой. Когда я одеваю на руку перчатку, может показаться, что перчатка теперь стала живой, она двигается тоже, прям там может даже делать какие-то вот, жесты пальцами, да. Но перчатка это просто то, что оделось на руку. Вот, она сама по себе не живая. Если ее просто взять, положить, то она будет лежать и не сможет проявлять признаков жизни. Поэтому по-настоящему тот, кто действует здесь, да, вот, тот, кто все создает, поддерживает, разрушает, он, конечно, это он скрыт, и это Бог. Бхагавад-гита нам это доказывает. Или другой пример – холст, на котором все написано. Очень красивая картина, такие мазки, представьте, о, квадрат там, этот черный квадрат, Малевич, да? Малевич, да, нарисовал?
Да.
Как красиво, так черно все, ой, поражаются люди. Но причиной всему этому является холст. То есть там, на самом деле, у него, кто знаком с живописью, очень необычный холст. То есть он нарисовал это. Вот. Он, конечно, и талантливо наложил краски, да, очень все грамотно сделал. Действительно, есть чем поражаться для ценителей. Но при этом качество холста тоже учитывается. Вот так и Бог, он холст, на котором все написано. То есть, вот. И мы в 11 главе немножко больше с этим, вот, с этим соприкоснемся. Но это интересное видение, да? То есть сейчас вот очень интересно можно понять, что как же оказывается все, что он суть всего. И следующие стихи, вот, они очень практичные для нас. Сейчас мы даже с вами после прочтения этих стихов у нас может даже появиться определенная возможность увидеть Бога. Хотите увидеть Бога, Олеся?
Да, я хочу, я же предвкушаю, я читала эти стихи, они мне очень нравятся.
Тогда давайте читайте вот 8 текст.
Только 8?
Пока, да, 8, и потом прочтем уже комплексно 9, 10, 11.
Угу. «О сын Кунти, я вкус воды, свет солнца и луны, и я слог ом в ведических мантрах, я звук в эфире и талант в человеке».
Итак, теперь получается, что здесь происходит. То есть самая прославленная личность, вот, которая скрывается в этом мире, а именно Бог, да? Вот он самый прославленный. Вот. И сейчас мы это увидим, да? Он скрывается, никто его не видит. Он как ниточка в бусинах скрывается. Но сейчас он начинает выдавать свои позиции. То есть он начинает выдавать, кто он в этом мире. И смотрите, что происходит. Он говорит, я вкус воды. Вот я сразу же, не знаю, попытался вспомнить, когда я пил чистую воду. Знаете, вот чистая вода, вот какая-нибудь такая, из такого какого-то источника, или не знаю, чистой реки, хотя таких мало. Сейчас уже осталось, я как эколог, могу вам честно сказать. Везде есть какие-то примеси. Но чистая вода очень вкусная, согласитесь.
Наверное, лимонад. Все уже позабывали, да, вкус чистой воды, но мы можем представить.
Да, это очень вкусно. То есть у него вот такой прям хочется пить, это в ней, говорится, есть прана, то есть такая. И вот Кришна говорит, что я вкус воды. То есть вода без вкуса – это уже не вода, согласно ведам. Вот именно вода очень вкусная считается. Зачастую наши рецепторы просто даже не способны, так как они осквернены там всякими напитками, там, алкоголем, они не способны воспринимать даже этот вкус зачастую. Но вода очень вкусна. Потом дальше он говорит, я свет солнца. Вот кто-нибудь видел солнце без света? То есть суть солнца – это свет. Она не может быть без света. То есть потом я слог ом в ведических мантрах. И любая ведическая мантра, вот кто-то знаком с ними в той или иной степени, он знает, что любая мантра начинается со звука ом. Вот. Он может быть проявлен, может быть не проявлен. То есть его можно замечать какие-то другие звуки, но везде суть ом. То есть а ом олицетворяет Бога. Поэтому все мантры и все веды, они замыкают людей на Бога. Вот. Я талант в человеке. И нас, на самом деле, каждого привлекает именно тот человек и его какой-то талант. Сначала смотрим, о, такой человек, ну, ходим рядом с ним как-то. А когда мы увидим какой-то в нем талант, что-то у нас должно, ну, это становится очень привлекательным для нас. Мы когда видим, что такой вот необычный. Вот. И какой вывод, что хочет Кришна показать, мы сейчас дальше прочитаем эти стихи, просто 3 стиха подряд, и просто принцип, чтобы понять. То есть Господь, то есть он самое важное в любом предмете. И этот список бесконечен. Он просто 4 стиха какие-то такие основные вехи дает, чтобы у нас было какие-то такие очертания, какое-то такое небольшое хотя бы понимание, кто он, да. Но вот он самое важное. Там он сейчас скажет, что я аромат земли, жар огня. То есть огонь без жара – это не огонь, да. Вот, аскетизм аскетов. Вот, и так далее. То есть я самая суть всего предмета, каждого предмета и вообще каждого явления в этом мире, самое красивое, это все Кришна. Это все то, кто меня, это Бог. Вот, и именно Он меня привлекает. Вот, поэтому вот его имя Кришна, да, вот сейчас можно об этом сказать, что это значит всепривлекающий. Вот, и здесь это научно доказывается в Бхагавад-гите, что Он всех привлекает. Вот. Я сила сильных, вот, сила нас очень привлекает, сила Федора Емельяненко, да, вот, ну, а это на самом деле Кришна, то есть всепривлекающий Бог, это он привлекает, вот, и он говорит, я потом дальше, сейчас вот он дальше, ну, давайте, Олесь, можете прочитать 9, 10, 11 текст?
Да, давайте, чтобы было понятно, о чем идет речь. Кришна говорит, «Я – изначальный аромат земли, и я – жар огня, я – жизнь всего живого и аскетизм всех аскетов. О, сын Притхи, знай же, что я – изначальное семя всех существ, разум разумных и мощь могучих. Я – сила сильных, свободная от страсти и желания. Я – половая жизнь, не противоречащая законам религии. О, предводитель Бхарат».
Так что, о, предводители Бхарат, наши радиослушатели. Вот видите, то есть самая суть всего – это Бог, оказывается. И мы им только привлекаемся. Вот, мы привлекаемся, вот здесь он, например, интересную вещь говорит. Да, мы привлекаем, я половая жизнь, не противоречащая законам религии. Очень актуальное, да, такое утверждение. Что это значит? Это значит, что если половая жизнь противоречит законам религии, а значит беспорядочная, то это значит, что такая жизнь, она разрушит. То есть это половая жизнь, она разрушит вообще общество. Это будет... В нормальной цивилизации эта вещь, она, как бы она контролировалась, и поэтому человек, он жил счастливой жизнью. Вот сейчас почему люди разводятся очень часто? Почему? Потому что нет контроля. Да? То есть нарушаются определенные взаимосвязи. Вот в семье, когда люди не поддают вот эту вещь контролем, Кришна уходит, Бог уходит из этого, и они становятся непривлекательны друг для друга. Почему? Потому что суть ушла из их отношений. Бог ушел. Вот, и поэтому они становятся непривлекательны друг для друга, и так как его нету, уже незачем эти отношения и строить. Вот, поэтому сколько семинаров можно слушать, вот, а суть здесь в Бхагавад-гите есть. Что мы привлекаемся к кем-то, почему? Потому что мы видим там Бога, какую-то искру его. Вот, и когда его нету, то и уже как-то все бессмысленно, уже невкусно, уже просто остаются только одни обязанности, уже нету какого-то вот этого запала, да, и так далее. Поэтому, вот, например, Кришна, он не зря здесь говорит о вот этой половой жизни, да, он сразу же дает семинар об отношениях. Наверняка, мне кажется, много по этому стиху говорят наши проповедники тоже по поводу отношений, такой стих. Вот, поэтому именно Бог – это самая популярная личность, и все ищут именно Его. Вот, и дальше начинается следующий раздел, где говорится, так если Он самый популярный, если все вот, ну, только Его ищут, и Он суть всего, все фотографируются на фоне прекрасных видов, почему? Потому что вот это Бог. Я вот сейчас, например, нахожусь в Чебоксарах, в деревне, и здесь такой лес, я вот в жизни таком не был в лесу. Туда заходишь, знаете, это такие большие сосны, которые не обхватишь. Это вот марийские леса, они прям живые. То есть ты заходишь прям к личности какой-то, и это прям покоряет. Я вот читал эти стихи, и потом, когда пошел прогуляться в этом лесу, я прям видел, это вот его красота. То есть очень красиво. Такое величие вообще, эти снег, который лежит на эти шапки снежные, на этих ветвях. Такой воздух очень... Это его красота. Хочется сфотографироваться сразу, да? Чтобы эту красоту запечатлеть его, вдохновиться, да? Вот. То есть, это он очень прославленная личность. Но почему никто его не видит? Хотя он самый прославленный, его везде ищут. Почему же его не видно? Вот. И сейчас мы узнаем, оказывается, есть гуны материальной природы. И именно эти гуны, они застилают нам глаза. И поэтому мы не видим. Это следующий раздел, посмотрите его, пожалуйста. Вот это, по-моему, 13-14 текст, как раз-таки, где вот нарисованы эти люди, которые находятся под управлением кукловодов, а именно гун материальной природы. Итак, 13 текст.
«Ввергнутые в иллюзию тремя гунами природы, благостью, страстью и невежеством, весь мир не знает меня, стоящего над гунами и неисчерпаемого».
Вот. Поэтому вот можно еще раз посмотреть эту картинку, в ней очень все подробно нарисовано, что эти гуны, они полностью управляют живым существом. Это можно, я помню, как-то мы давали небольшой семинар по гунам материальной природы, и первое, с чего мы начинали, мы выводили на большой экран картинку «Девятый вал» Айвазовского. Помните эту картину?
Да, да.
Вот, очень красивая картина. У моей бабушки была репродукция, но она до сих пор у нее есть. Вот эта картина. Я с детства ее видел и прям стоял, смотрел, думал, вот это люди вообще. То есть, кто не знает, что это за картина, я просто опишу. Там на этой картине изображен шторм, Вот девятый вал, то есть это, по-моему, высшая степень этого шторма, да, море оно, или океан, он бушует. Mm-hmm. Вот, и на картине изображена мачта, которая отломалась от корабля, и за которую держатся вот, какие-то моряки, вот, ребята, которые как-то пытаются выжить. И этот шторм просто, это ну, такая махина, такая сила, они вот такие маленькие просто, и они держатся за эту мачту и пытаются как-то находиться на волоске от смерти. Вот, и... это на самом деле положение живого существа в мире гун. То есть, что даже, к сожалению, у нас даже зачастую нету мачты. Потому что с этой мачты, ну, лично я провожу ну, параллель, что это знание. То есть, когда у нас есть знание, то у нас есть хоть за что держаться и есть какая-то возможность оставаться на плаву. Но если нет знания, то в мире гун, они гуны так действуют, они просто очень тонко через ум, через объекты материального мира, они потихонечку направляют, перенаправляют и определенным образом замыкают наше сознание вот, на том, на чем по нашей карме мы должны быть замкнуты. Вот. Поэтому это так происходит в мире гун. И вот эти моряки, они прям борются там, они очень сильно стараются не отпускать эту мачту, вот, чтобы хоть как-то выжить. Я не знаю, какова их дальнейшая судьба. Вторую картину, продолжение он не нарисовал, по-моему. Но очень интересно, как у нас получилось, как у них получилось ли или нет выжить. Но те, кто, у кого есть действительно знание истинное, эти люди у них и появляется возможность по-настоящему выбраться, как-то увидеть со стороны эти гуны. И сейчас 14 текст, который раскроет нам определенный секрет, что значит выйти из-под власти гун и как это вообще работает. Вот, давайте прочитаем 14 текст. Это, похоже, будет последний текст, который мы сегодня прочитаем.
«Преодолеть влияние моей божественной энергии, состоящей из трех гун материальной природы, невероятно трудно. Но тот, кто предался мне, с легкостью выходит из-под ее власти».
Угу, так, это, да, этот текст, я сейчас пытаюсь вспомнить его на санскрите, почему-то я его забыл, ну, такое вот бывает. То есть, это очень известный текст, знаменитейший текст.
Даиви Хеша Гунамайи.
Мамамайя Дуратия, Майяма там, да. Да, мам, Вася, а можете третью строчку прочитать?
Мам Эва Е пропади.
Мам Эва Е пропади анте маям и там тарантиты. Вот, да, вспомнил. Спасибо большое, вы напомни. То есть тарантиты, я вот это очень можно легко запомнить. Это то, что, то есть все находится под влиянием вот этой вот. Это преодолеть влияние моей божественной энергии, состоящих из трех гун, невероятно трудно. Вот. Но тот, кто предался мне, тот выходит из-под ее власти. И вот этот Майяма там таранти те, я прям когда учился стих, запомнил, то есть тот может протаранить. Да. То есть он может протаранить этот, как вы, этот, эти гуны, тот, кто предался мне, у него появляется такая способность, функция тарана. То есть он может выйти под их влияние. Вот. И для такого ну, начинающего искателя истины может немножечко так подозрительно этот стих выглядеть. Почему? Потому что немножко такая, знаете, настроение такого, вот, ну, знаешь, вот смотри, ты находишься в тюрьме, я здесь всем управляю. Вот тут есть такие вот ну, надзиратели, это дригуны, они полностью тобой управляют и тебя ни на секунду не отпускают. Вот. И только если ты мне предашься, то есть к ногтю, вот, тогда с легкостью, тогда, может быть, я тебя освобожу, и ты будешь под ее власти. Вот. И такой вот может происходить такой, как бы, ну, Бог такой предстает немножко в этом тексте в виде такого очень жесткой личности, надзирателя, да. Вот. Ну, в 14 главе, где описывается гуны, это будет очень подробно рассматриваться, что это вообще значит. Сейчас мы скажем несколько слов. Это наша свобода. Наша свобода захотеть жить так, чтобы его не было. То есть, как мы рассматривали сейчас во втором разделе, да, чтобы видеть эти первые элементы, материальные, земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум, ложное эго, но не видеть даже духовную энергию, душу, и не видеть тем более Бога. Это наш выбор. То есть выбор материально ориентированных живых существ, чье сознание материально ориентировано. Вот. И для того, чтобы такую иллюзию создать, нужны определенные механизмы. И эти механизмы, один из этих механизмов, это гуны материальной природы. Вот. И они именно такую функцию выполняют. И наше естественное положение, это положение на состояние, когда мы в связи с Богом. когда мы с ним в отношениях. Это наше естественное состояние. Вот. Поэтому о чем здесь говорит «предайся мне» – это не что-то такое, знаете, как в средние века рабовладельческий строй, надо было предаться, выходить на работу там, и так далее. «Предайся мне» – это значит «найми свое естественное положение просто». И это же счастье для тебя, потому что это естественно. Как рыба в воде. Ты естественность чувствуешь, когда ты в связи с Богом. Вот. И сейчас я вспомнил тоже определенный такой рассказ был. И вот я тоже где-то слышал его на комментарии к этому стиху. Когда рассказывали, я сам не читал это произведение, вот, про людей. То это произведение, которое описывает какое-то время будущего, когда люди, они жили все в каком-то таком мире, и там в этом мире была такая, ну, подчинялось все одной корпорации в этом мире. То есть одна корпорация, она выпускала какие-то бутыльки. Например, вы хотели прочитать Толстого там, да, или выучить Пушкина все его произведения. Вы могли выпить бутылёчек такой, небольшой Пушкин такой, 0,33 выпить, и сразу же вы наизусть все стихи Пушкина знаете. Хотели овладеть там физикой или боевыми искусствами, да, оп, выпивали бутылёчек и сразу становились, да, этим Джеки Чаном, да. Вот такая вот такой мир был, и люди, они вот так вот жили, да. Вот. И потом в какой-то момент там один человек жил, его вот судьба описывается, ну, это вот рассказывается. Вот это. Я сам не читал этот рассказ, просто слышал, как рассказывали к этому стиху. Вот. И этот и вот человек этот жил, его судьба описывается, и он как-то его устроили работать на вот этот завод, который выпускает эти бутыльки вот, с этими знаниями. И он начал работать, и оказывается, чтобы работать на этом заводе, он там начал расти по карьерной лестнице, то нужно в какой-то момент, ну, выпить такой бутылёчек, который, так сказать, рассеивает иллюзию, вот, что ты там Джеки Чан, что ты знаешь Пушкина, что ты знаешь этого Толстого, да, и стать самим собой. Вот. И ему, он так сначала как-то даже не был готов к этому, потом он решился на этот шаг, он выпил этот бутылёк, вот, и ему резко предстала такая картина, то есть он увидел, что на самом деле, ну, вообще, в принципе, нет этого прекрасного мира, в котором он жил, что очень холодно, что вся планета, она разрушена после какой-то войны там, вот, и все люди, они живут в каких-то коробках и на самом деле находятся в таком анабиозе, вот, и просто вот подключены к какому-то такому, короче, там, аппарату, вот, и просто все вот как бы находятся в этом заводе, это огромный завод, вот, и как-то там их не, ну, то есть такая какая-то вещь, то есть его иллюзия спала, и он увидел мир такой, какой он есть, вот, то есть иллюзия Гун спала, вот, и это очень такой яркий пример, этот рассказ, что действительно в мире Гун все кажется вот именно таким, кажется, это реальность, это же действительно так. Но на самом-то деле, когда мы немножечко начинаем соприкасаться с истинным знанием, когда у нас появляется вот эта вот мачта, то мы по-настоящему можем увидеть, что же истина, а что иллюзия. Вот, в 14 главе это будет более подробно рассматриваться. Вот, но могу вам сразу сказать, что Бог не злой. Вот, он не хочет просто нас, так сказать, с помощью гун вот, как-то заставить страдать. Он просто с помощью гун вот, пытается проявить свою любовь, чтобы мы заняли свое естественное положение. Окей, это 14 текст. Мы прошли сегодня 3 раздела с вами в достаточно так быстром темпе. Вот, даже ни одного текста не пропустили. Похоже, на этом мы сегодня остановимся.
Хорошо, я думаю, что ваши слова были довольно вдохновляющими для тех, кто вслушивался, тех, кто слышал. И я сегодня еще не успела сказать, но сейчас объявлю о том, что на следующей неделе у нас, скорее всего, эфира не будет, но через неделю мы обязательно найдем день, когда снова встретимся и продолжим изучение Бхагавад-гиты с Александром Багдасаровым. Спасибо всем, кто был сегодня вместе с нами. В первую очередь спасибо Александру и будем ждать следующей встречи.
Спасибо вам, дорогие друзья. Давайте удачи, увидимся.